Сергей Карелин, Юрий Розин, Пламенев. Книга восьмая.
Глава первая.
Редко я увидел под вечер третьего дня пути. Стены были каменными, серыми, метра четыре в высоту, с круглыми башенками по углам. Выше мильских, пожалуй, в полтора раза. Но за стенами не было видно никаких признаков города. Ни шпилей, ни колоколен, ни крыш. Торчала одна квадратная башня. Судя по флагу наверху, вероятно, ратуша. И поднимались клубы дыма из печных труб. Большая укрепленная деревня, вот чем была Рядка. Я смотрел в окно экипажа и невольно сравнивал. Моя родная деревня стояла без полноценных стен и башен. С одним частоколом по периметру, через который мог перемахнуть любой зверь уже на росте духа. Рядка, конечно, была несравнимо защищеннее. Но после Вязьмы, Академии, а тем более каменных громад столицы, Волости, это все выглядело несерьезно. Наталья сидела напротив, с прямой спиной и руками, сложенными на рукояти меча, стоящего между коленей. За всю дорогу я ни разу не видел, чтобы она убирала его дальше, чем на расстояние вытянутой руки. Яков дремал рядом со мной, привалившись к стене экипажа. Катерина перечитывала записную книжку, куда, насколько я понимал, записывала свои заметки о маршруте. Артем, как обычно, смотрел по сторонам. Хотя из окна были видны только поля, снег, до края леса на холмах. Экипаж покачнулся на ухабе, и Яков открыл один глаз. «Приехали?» – спросил хрипло. «Почти». Он закрыл глаз обратно. Ворота Рядки были открыты, пусть и не до конца, а перед ними стоял караул. Четверо в кольчугах поверх стеганых курток с копьями. Увидев герб Вязьмы на борту экипажа, старший караульный выпрямился, махнул рукой своим, и створки ушли в стороны шире. Возница притормозил, перекинулся парой слов с караульным и тронул дальше. Колеса застучали по булыжной мостовой, неровной, с провалами. Главная улица шла от ворот к площади мимо двухэтажных каменных домов, между которыми я видел небольшие огородики и сараи. Пахло дымом, навозом и хвоей. Мартовский вечер был холодным, и людей на улице почти не было. Женщина с ведрами на коромысле, двое мужиков, чинивших забор, мальчишка, который бросил лопату и уставился на экипаж, открыв рот. Площадь оказалась небольшой, мощеной, тем же булыжником. Главными зданиями на ней были трактир и ратуша, и у нее нас уже ждали. Мэр Рядки был широкий мужчина лет 50 с обветренным лицом и густыми бровями. Рядом стояли еще трое. Судя по всему, помощник мэра, начальник городской стражи и местный главный маг, учитывая, что он был на уровне позднего сердца. Надежда на их лицах была видна с первого же взгляда. 4 месяца тварь терроризировала окрестности, и вот, наконец, прислали помощь из Вязьмы. Наталья вышла первой, за ней я, следом Яков, Катерина, Артем. Вир выпрыгнул из грузового отсека и встал рядом со мной, настороженный, с поднятыми ушами. Через связь шло напряженное внимание, оно и понятно, незнакомое место, чужие люди, чужие запахи. Мэр шагнул вперед.
«Добро пожаловать в Рядку», — сказал он низким голосом. «Мы вас ждали, я Григорий Антонович Прядин, городской глава. Это мой помощник Семен Ильич, начальник стражи, Дмитрий Кондратьевич и Алексей Федорович, глава нашего ударного отряда магов».
Алексей кивнул, явно гордясь своим статусом. Вот только против зверя камня он был бы примерно так же полезен, как деревянный забор против осадного тарана. Наталья представила нас коротко по именам и фамилиям. Мэр слушал, кивая, и по мере того, как она говорила, я видел, как надежда на его лице начинает пропадать. А когда Наталья назвала наш курс, он и вовсе поник. Он не был дураком и видел 5 молодых, не достигших, и 20. Студенческая форма, ни одного старшего куратора. А ребята на первом курсе не могут иметь уровень круга. Это был нонсенс, который понимали даже в таком отдаленном месте, как Рядка. Надежду быстро сменила разочарование.
«Благодарю», — сказал мэр ровно. «Рядка Рада видеть студентов Императорской Академии».
Формально все было безупречно. Студенты Академии, даже первокурсники, были имперскими кадрами. Статус студента формально превышал статус городского главы провинциального города. Мэр это знал, и потому ни одного лишнего слова не произнес. Но помощник, стоявший чуть позади, отвел глаза. Наталья, не меняя выражения лица, сказала: «Нам потребуются все материалы, которые вы собрали. Отчеты, заметки, карты нападений».
«Конечно!» – кивнул мэр. «Все уже подготовлено. Семен Ильич проводит вас в гостиницу. Документы принесут туда же».
Гостиница называлась «Подкова». Двухэтажное бревенчатое здание на углу площади с тяжелой дверью и вывеской, на которой была нарисована подкова с надписью, выцветшей настолько, что второе слово я не разобрал. Два лучших номера, как и было обещано. Один для девушек, второй для парней. Комнаты были на втором этаже по обе стороны коридора. Я вошел в нашу и огляделся. Три кровати, застеленные шерстяными одеялами, стол, три табурета. Масляная лампа. Маленькое окно с двойной рамой, затянутой пленкой снизу, чтобы не дуло. Полка для вещей, платяной шкаф с покосившейся дверцей. Пол дощатый, чистый, но со здоровенными щелями между досками. По меркам академии, где у меня были собственные комнаты с отдельным тренировочным залом, кабинетом и ванной комнатой с горячей водой, это было, мягко говоря, непривычно. Но по меркам той жизни, которую я прожил до академии, все было даже более чем нормально. Кровать, крыша, тепло. Яков бросил сумку на ближайшую кровать, осмотрелся и хмыкнул. Артем вошел, на секунду остановился в дверях, оглядывая комнату. Губы сжались, ноздри чуть раздулись. Потом он молча положил свои вещи на дальнюю кровать и сел.
«Шикарно!» — сказал Яков без выражения. «Бывало куда хуже», — сказал я. Он посмотрел на меня, криво усмехнулся и кивнул, не став спрашивать, когда и где бывало хуже. Это было одно из качеств Якова, которое я ценил, он знал, когда не стоило задавать вопросов. Виру я отвел в конюшню. Хозяин гостиницы, маленький суетливый мужичок, посмотрел на волка с испугом. «Он не тронет лошадей», — успокоил его. «Ну, поставьте его в отдельное стойло. Есть у вас сырое мясо. Подойдет любое». Хозяин кивнул, заикнувшись про остатки бычьей туши, и юркнул в подсобку. Вир обнюхал конюшню, фыркнул, лег в углу дальнего стойла, положив морду на лапы. Я потрепал его по загривку. «Потерпи. Завтра набегаешься». Ужин подали в обеденном зале на первом этаже. Кроме нас в зале не было никого. Хозяин, видимо, выгнал остальных постояльцев или, наоборот, загнал по комнатам, если они вообще были. Еда была простая. Густая похлебка с крупой, репой, луком. Черный тяжелый хлеб с плотной коркой. Пареная брюква, чай, заваренный из чего-то, что пахло, как сушеная малина и мята. Ни мяса, ни рыбы, ни яиц. Яков посмотрел на стол, потом на хозяина, на меня. «Это все?» – спросил он. Хозяин замялся, начал что-то мямлить, но я его остановил. «Яш, начало марта. Старые запасы на исходе, свежего мяса нет, скотину режут осенью, а охотиться по такому снегу в лесах, где ходят звери, ни один нормальный человек не пойдет. Они нам отдали лучшее, что у них есть». Яков помолчал, потом кивнул и сел. Хозяин тихо поблагодарил меня и удалился. Наталья уже ела, Катерина тоже. Только раз подняла глаза, когда Яков заговорил, и тут же опустила обратно. Артем, как ни странно, ел охотнее всех. Наворачивал похлебку, макая хлеб, будто не видел еды неделю. Я попробовал похлебку. Нормально. Горячая, сытная. Более того, на молоке. А хлеб и вовсе был неожиданно хорош. Свежий, видно, пекли сегодня. И от корки шел тот горьковатый мучной запах, который я помнил с детства. От деревенской печи тети Кати. Да, давно я о ней не думал. Вот что значит попасть в знакомую обстановку. Когда мы почти доели, Семен Ильич принес папку. Толстую картонную перевязанную бечевкой и положил на стол перед Натальей. Коротко поклонился и ушел, не сказав ни слова. Наталья развязала бечевку. Внутри были листы, исписанные от руки. Почерки разные, аккуратные, с ровными строчками, явно чей-то канцелярский. И размашистый, и торопливый, с кляксами. Несколько рисунков, схемы полей, направление ветра, даты.
Она начала читать вслух для нас всех. Первое нападение зафиксировано в начале ноября. Поля к югу от Рядки. Озимые уничтожены на площади примерно в полгектара. Земля не просто была повреждена, она была разрыта, будто по ней прошлось что-то с огромными когтями. Снег в радиусе 20-25 метров от центра, разрушенный полностью, растаял. Это был жирный намек на то, что зверь обладал стихией огня, жара или чего-то такого. Что-то выделяло столько тепла, что не просто снег таял, но и земля под ним высыхала до состояния пыли. «Никаких следов подхода или ухода», – прочитала Наталья. «Разрушения начинаются и заканчиваются внутри зоны поражения. Зверь, если это зверь, появляется посреди территории и исчезает тем же способом». Яков поднял голову.
«Вообще ничего?»
«Ничего не нашли, по крайней мере. Я вспомнил, что мы обсуждали это в дороге, так как информация об отсутствии следов была известна заранее уже в описании миссии. И хотя ее подтверждение в официальной сводке все равно вызывало удивление, мы к такому уже были готовы. Вариантов было несколько. Зверь действительно мог перемещаться почти мгновенно, что для стадии Камня Духа было едва ли возможно. Либо двигался так, что не оставлял следов, летал, например. Хотя летающий зверь с огненной стихией должен был быть заметен. Либо зверь передвигался под землей, что объясняло бы разрытую почву. Но тогда должны были оставаться норы. В итоге ни одна версия не была убедительной, и ни одна не облегчала задачу. Наталья продолжала. Нападения происходили с интервалом от 7 до 10 дней. Всего за 4 месяца зафиксировано 14 эпизодов. Скот убито или пропало более 30 голов. Посевы уничтожены озимые на 3 полях. Люди. Она помолчала секунду. Пальцы, дергавшие край листка, чуть сжались, отчего бумага слегка смялась. Катерина ее разгладила. «Люди», — продолжила она тем же ровным голосом. «В общем счете погибло 26 человек, 17 крестьян, 6 стражников и 3 магов на пиковых венах, начальном и среднем сердце». Артем перестал жевать. «Тела большинства не были найдены. На месте обнаружены следы крови и обожженные фрагменты снаряжения. Тела одного крестьянина и 2 стражников найдены изувеченными, с десятками переломов. По мнению местного врача, нанесенных одним крайне мощным ударом. Следов когтей или клыков на телах не замечено. Вид зверя неизвестен. Предполагаемая стадия – камень духа. Начальная или средняя?» Она закрыла папку. Несколько секунд все молчали. Зверь на камне означенных стадий по силе примерно соответствовал магу от 2 до 4 круга, в зависимости от вида, стихии и индивидуальных особенностей. 4 первокурсников на пике сердца, пусть даже лучшие на курсе, пусть даже с практикой на теле духа и волком на росте, не имели шансов в прямом столкновении. Мы это знали, обсуждали в дороге подробно, неторопливо. Нужна была тактика. Ловушка, засада, атака во сне или, если удастся, найти логово. Но сначала нужно было его выследить, а зверь не оставлял следов. 5 дней с последнего нападения, сказал я. Если интервал от 7 до 10, то минимум еще 2 дня, возможно, 5. Время есть. Ну что? Спросил Артем. Голос у него был тихий, с легким подрагиванием. Нервозность никуда не делась, но за ней стоял деловой вопрос. На разведку, ответила Наталья. Завтра смотрим место последнего нападения. Она встала, собрала папку и ушла наверх, дав понять, что разговор окончен. С ней это часто бывало так. Она не закрывала тему, а просто уходила. И все понимали, что дальше обсуждать нечего. Я допил чай, хозяин суетился у печки, гремя котелками. Я лежал на кровати, заложив руки за голову. Яков на соседней, повернувшись к стене, Артем на дальнюю окна. Тишина продержалась минуты 3, и потом Артем негромко заговорил. «Как думаете? Наташа всегда такая?»
«Какая?»
– спросил Яков, не поворачиваясь.
«Ну...» – Артем замялся. «Такая каменная. Она вообще когда-нибудь улыбается?»
«Видел один раз», – сказал Яков.
«На экзамене, когда Сашок ее побил. Там было что-то на полсекунды».
Я промолчал.
«Ну, серьезно», – продолжил Артем. Вот если выбирать, Наташа или Катя...» Яков повернулся. «Это ты к чему?»
«Ни к чему, просто вопрос. Кто из них?»
«Катя», — сказал Яков без колебаний. «Она, по крайней мере, живая. С Наташей разговаривать, как стен допрашивать. Без обид ей, конечно».
«Она не слышит?» — хмыкнул Артем.
«Наверное. А ты, Саш, что думаешь?»
«Я думаю, что обсуждать девушек за их спиной — это не лучшее занятие перед сном», — сказал я.
«Да, ты зануда», — сказал Артем.
«Возможно».
«Не, ну правда», — не унимался Артем. «Мы тут вместе на 2 месяца идем на зверя, которого не можем победить, и нельзя даже поговорить по-человечески».
«Поговорить можно», — сказал я. «Но то, что делаете вы, это не ваш разговор. Это пересуды и сплетни». Яков фыркнул.
«Ха! Ну ты загнал пересуды, прям как мой дед. Тебе-то, я так понимаю, они обе не нравятся?»
«Я думаю, что нам стоит выспаться. Завтра будет длинный день».
«Зануда!» — повторил Артем.
«Определенно зануда!»
Яков хмыкнул, повернулся обратно к стене и через минуту уже ровно дышал. Артем ворочался еще какое-то время, потом тоже затих. Я лежал и смотрел в потолок. Между досками перекрытия виднелась тонкая щель. Где-то наверху скреблась мышь. Зануда.
Может быть. Я не любил обсуждать людей за глаза ни из ханжества и ни из какого-то особенного благородства, которого во мне было ровно столько же, сколько у деревенского пса. Просто это казалось неправильным. Говорить о человеке то, что не сможешь ему в лицо. Но Артем задал вопрос, и теперь тот сидел в голове как заноза, которую я не мог вытащить. Катерина. С ней было проще, в каком-то смысле. Нас связывала общая история, которой скоро будет год. А после спасения Вики мы постепенно стали сближаться. Тихие вечера за учебниками, когда она объясняла теорию, а я делал вид, что не замечаю, как она каждые 10 минут бросает на меня взгляд. Негласное доверие, выстроенное не словами, а поступками. Она знала, что я рискнул ради Вики, я знал, что она работает до изнеможения. С целью когда-нибудь стать достаточно сильной, чтобы, повторись, та ситуация, суметь забрать сестру самой. Между нами было что-то, что не имело названия, но имело вес. Казалось бы, ответ очевиден. Незачем было думать дальше. Но 3 дней в экипаже оказалось достаточно, чтобы я узнал Наталью лучше, чем за прошедшие полгода. И достаточно, чтобы увидеть вещи, которых раньше не видел. На первой остановке в придорожном трактире она не села есть, пока не убедилась, что все остальные сели. Не сказала ни слова, просто стояла у стойки, будто ждала чего-то. И только когда Артем получил свою порцию последним, взяла миску и пошла к столу. Я решил, что показалось, но на второй остановке все повторилось в точности. На третьей она спросила у возницы, какой дорогой безопаснее, южной через лесную вырубку или северной вдоль реки. Возница ответил, что северная длиннее на 2 часа, но зверей видели реже. Наталья кивнула, и мы поехали северной. И сегодня, когда она читала о погибших стражниках, один жест, пальцы, сжавшие край листа, для Натальи железный, чье лицо напоминало каменную стену, примерно так же, как и ее фамилия напоминала о металле, это было, наверное, все равно, что для другого человека разрыдаться. Для нее это были не просто строчки отчета, погибшие люди рядки, неожиданно имели для нее немалое значение. Я знал парочку железных. Юрий, который сначала саботировал меня на экзамене, донес ректору, я почти не сомневался, что это был он, а потом делал вид, что я не существую. Георгий, который похитил 13-летнюю девочку, назвав это приглашением в гости, и который разговаривал о разрушении чужих жизней тем же тоном, каким обсуждал бы расход ткани на новый костюм. Если описывать их максимально кратко, то на ум приходили слова «власть без совести». Наталья носила ту же фамилию, жила в том же роду, и при этом все, что я видел за 3 дня, говорило, что она другая. Она не совершала подвигов сочувствия, не произносила речей о долге, а просто проверяла, все ли поели, просто выбирала безопасную дорогу, просто сжала край листа и продолжила читать. Мне хотелось бы, чтобы ответ был простым. Катерина и точка. Не потому, что я собирался завязывать с ней отношения. Просто, чтобы не мучиться этими мыслями. Но ответ не был простым. И это раздражало. Мышь на чердаке перестала скрестись.
Я закрыл глаза. Утром после завтрака нас забрала телега. Мэр прислал своего помощника и двух стражников. Телега была крепкая, на широких полозьях. Дороги за городом еще лежали под снегом. В упряжке две лошади, обе тяжелые рабочие, с мохнатыми бабками. Вир вышел из конюшни, увидел лошадей, а лошади увидели Вира. Та, что была ближе, дернулась. Захрапела, попятилась. Возница чертыхнулся, перехватил вожжи. Вир остановился, посмотрел на лошадей с ленивым безразличием, фыркнул и лег в снег рядом с телегой, положив морду на лапы. Мы выехали через южные ворота, а волк бежал следом. Вообще редко находилась на 3 или 4 сотни метров выше уровня моря, чем Вязьма. Но при этом она стояла в котловане. И поля раскинулись вокруг нее, как дно гигантской чаши. По краям километров в 3-4 поднимались пологие поросшие лесом холмы, с двух сторон оканчивающиеся скальными пиками. Снег на них лежал густо, а деревья стояли черные, голые, и только ельник зеленел темными пятнами. Место нападения было в 2 километрах от города, я увидел его раньше, чем мы подъехали. Темное неровное пятно на белом поле, будто кто-то пролил на снег чернила. Площадка 50 метров в диаметре, вообще без снега. Земля была сухой, рассыпчатой, как в разгар лета, только серого цвета и без единого живого корешка. Иссушена до праха. И еще разворочена, глубокие борозды, вывернутые пласты. На краю площадки, ближе к нам, Семен Ильич показал 2 темных пятна на земле. Бурые, почти черные, впитавшиеся в грунт. Кровь. Рядом с одним пятном я заметил обрывок ткани и кусок чего-то, что могло быть ремнем. Наталья встала на границе, медленно осматривая площадку. Яков присел, тронул землю пальцами, поднес к носу, понюхал. «Как пепел», — констатировал он. «Вообще без влаги». Артем медленно обходил по периметру, иногда останавливаясь и глядя себе под ноги. Его специальность — земля. Тут была уместна. Если кто и мог прочитать, что произошло с почвой, то именно он. Я присел на корточки у одного из темных пятен. Кровь давно впиталась, но цвет был все еще отчетливым. Здесь умерли 2 стражников. Зверь забрал их или сжег. Вир прохаживался по периметру черной земли, топорща шерсть и низко рыча. Похоже, его инстинкты сигнализировали о том, кто тут буянил даже спустя 5 дней после нападения. Семен Ильич стоял у телеги и смотрел на нас. Стражники тоже. На их лицах было примерно то же выражение, что и вчера у мэра, только менее скрытое. 5 детей и волк на месте, где погибли их товарищи. Я выпрямился и медленно осмотрел горизонт. Белые плоские поля, холмы по периметру. Залесенные. Просматривается все на километре. Если бы зверь приближался по поверхности, его бы увидели. Если бы летел, тем более. Если бы рыл тоннель, остались бы следы. А следов не было. Нам нужно было логово, место отдыха. Что-то постоянное, к чему оно возвращается. А для этого нужно было понять, откуда оно приходит и куда уходит. Но оно не приходило и не уходило. Оно возникало посреди поля и потом словно бы переставало существовать. Я стоял на краю развороченной мертвой земли и смотрел на далекие холмы. И тогда вдруг увидел краем глаза вдалеке отблеск. Или, скорее, огонек. Белый, едва заметный, в полосе леса на дальнем холме. Причем это точно был не отблеск от снега, так как огонек двигался между деревьями медленно слева направо. Я замер. Расстояние было большим. На таком расстоянии обычным зрением я бы ни за что не увидел белого на белом. Но я не был обычным. Направил дух зверя в глаза, параллельно активировав духовное зрение. Мир слегка поплыл, контуры стали резче. Напитались потоками энергии. Периферия размылась, центр обострился. Дальний холм приблизился. Темные стволы, снег на ветвях, ельник, тени. Теперь было совершенно ясно. Между деревьями стремительно скользяще двигался огонек. Белый размером с булавочную головку на таком расстоянии. Он петлял, огибая деревья. Зверь был там. Вероятно, наблюдал за полем, на которое мы пришли. Мы приехали сюда выследить его. Изучить его следы, понять его повадки, найти слабое место. Приехали охотиться. Но, похоже, охотились не только мы.